Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию. Напомню, друзья, что сегодня у нас в гостях Андрей Иванов, контент-менеджер историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета, Соборная палата. Еще с нами в начале программы был отец Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского университета. Но мы его отпустили, ему надо было уже дальше по делам ехать. Он нам рассказывал вначале об истории Московского парохиального дома. И мы вот сейчас остановились на том, что начало 20 века в России, оно действительно было... несколько, ну, оно было таким интересным с точки зрения церковных жизни, церковных реалий. Люди, с одной стороны, из церкви или уходили, или номинально оставаясь православными, в церковной жизни не участвовали. Я уже не раз приводил этот пример замечательного писателя Аверченко, у него есть очень хороший рассказ «Колокол», который начинается со слов, что на Пасху шел сильный дождь, и в церковь пошла, и в церковь, конечно же, пошла только прислуга. Ну, а дальше там он рассказывает, как они сидели за столом и рассказывали свои разные истории. Там звонил колокол, и они должны были говорить правду. Но это уже к нашему разговору отношения не имеет. Но вот эта оговорка, да, дореволюционная, что, конечно же, пошла только прислуга, она характерна, она говорит о многом. И в то же время, действительно, это время небывалого церковного ренессанса. Как мы уже в начале программы говорили, церковь поворачивается лицом к людям. Церковь начинает говорить с людьми на одном языке. Происходят религиозные... читаются лекции о религии, о вере. Очень харизматичные священники в крупных городах ходят на фабрики, в рабочие ночлежки, говорят с людьми о Христе. И все это готовит в том числе и собор 17-18 года, потому что вот этот масштабный предсоборный период, он и очерчивал круг тех вопросов, достаточно радикальных, но их ставило время, которые обсуждались, но, к сожалению, в условиях революции никаких выводов по ним сделано не было. Но это было то назревшее, насущное, без чего церковь не могла дальше жить в таком большом государстве, где она играла очень важную роль. И люди как раз уходили скорее не от Христа, а люди уходили вот из традиции, которая им уже становилась по историческим всяким там положениям не так близка, как могла бы стать церковь, которая изменялась. И это огромное количество интеллигенции не из духовного сословия, пришедшая в церковь, получив до этого классическое университетское образование. Это и духовенство, поступающее в университеты, увлекающееся, как Булгаков, радикальными идеями, марксизмом и возвращающееся в церковь. И это все, кстати говоря, во многом похоже на то, что у нас происходило в 90-е годы, и на то, что у нас порой, кажется, может произойти и сейчас.
Да, да, ну вот действительно вот этот период в жизни Москвы, в том числе, это как бы он представлен как раз деятельностью Московского парохиального дома, ведь там были собраны во множестве общественные организации, которые создавались, всевозможные братства, общества, которые, в общем, это так, низовая инициатива. То есть это люди, которые, в общем, хотели оставаться верующими, быть при этом политически активными, граждански активными, да, заниматься делами благотворительности, социальным служением. И, в общем, вот, собственно, таким центром и был Московский парохиальный дом. И это та страница истории, которая, к сожалению, сейчас забыта практически.
И об этом мы тоже говорили в начале программы. Он создавался... как раз задумывался таким центром, где простые люди могут получить какие-то не только духовные, но и очень светские знания о литературе, о природе веществ, простейшие представления. И не только простейшие, кстати, я так понимаю, что там... Ну, знаете, почему-то у меня такое сравнение напрашивается, мне кажется, оно достаточно актуальное, это сравнение с Политехническим музеем, каким он был, кстати говоря, и в 20-е годы, а потом спустя длительный достаточно перерыв, 60-е, 70-е, 80-е, даже я в 90-е маленьким помню встречи и концерты в политехе. Вот вроде бы суть изменилась, но площадка, она действительно переехала в какой-то мере. А помимо того, что у вас есть экскурсии и выставка, у вас еще есть клуб волонтеров. Что это такое?
Ну, тут такая штука. Дело в том, что историческая память – это то, что то, где усилие одного не может быть результативным. Это касается сообщества людей. И наша попытка, в общем, создать такое сообщество, которое желающих, которые интересуются историей Москвы, интересуются историей Милосердного движения, которые хотели бы по местам, связанным с исторической памятью, вместе попутешествовать, обсудить впечатления, понаблюдать за тем, как создается вот эта экспозиция, которая у нас будет открыта в сентябре. Ну и, собственно говоря, это возможность, чтобы разные люди с разным представлением о прошлом, люди разного возраста, об этом говорили друг с другом. Вот, собственно, вот этот самый клуб волонтеров, общество друзей Московского Пархиального дома, мы сейчас объявили набор. Первая программа составит, она будет длиться 11 месяцев, это будет порядка 18 или чуть больше встреч выездных, это будут чтения лекций по истории Русской Церкви, по истории России этого периода, по истории Милосердного движения, и вот серия поездок таких.
Как в этом можно принять участие?
Ну, можно просто заполнить анкету, достаточно, в общем, желания. Это совершенно бесплатное участие, все желающие, мы всех готовы принять. Ну, конечно, есть ограничения по количеству мест, мы понимаем, что больше 35 участников группы это просто слишком много, просто это не будет результативно, поэтому, в общем, кто успеет, тот и попадет в наш коллектив.
Еще раз давайте напомним, что Лихов переулок, дом 6, это адрес Московского епархиального дома. Я вот сколько уже провел программ на Радио Вера, посвященных Московскому епархиальному дому, соборной палате, концертам, у меня немножко даже у самого не структурируется в голове, как все сочетается друг с другом. Есть Свято-Тихоновский университет, и Лихов 6 – это главное здание Свято-Тихоновского университета, есть еще на Новокузнецкой улице, есть еще где-то, но вот это главное здание сейчас считается, правильно?
Да.
Есть соборная палата.
Да.
Как они друг к другу относятся и взаимодействуют?
Ну, через наш центр, который, собственно говоря, призван аккумулировать просветительские инициативы университета и привлекать партнеров университета, то есть единомышленников, те, кто, в общем, разделяют ценности, это как бы не только концерты, это и выставки, это и публичные лекции, это и конференции. Вот то, что мы сказали сегодня о фестивале «Весна духовная», собственно говоря, там условно темой, общей темой, объединяющей темой этого фестиваля являются церковные ценности. Вы знаете, что в этом году вспоминается столетие кампании по изъятию церковных ценностей, и в этом же году так получилось, наш университет отмечает 30-летие. А, собственно, пафос университета, он связан с тем, как раз то 30-летие, когда возвращение к традиционным ценностям в нашем обществе, вот этот порыв, вот этот запрос на возвращение к церковным ценностям возник, и в ответ на этот запрос университет возник, собственно говоря.
И... А что в университете, кстати говоря, к столетию изъятия церковных ценностей? Какие-то мероприятия, конференции, что-то
такое? Ну, в рамках фестиваля у нас как раз в фойе сейчас работает небольшая баннерная выставка, которая называется «Церковные ценности. 100 лет изъятия». Ну, она, собственно говоря, она продиктована желанием познакомить тех самых гостей мероприятий, которые проходят в главном здании, с самой темой. Потому что это тоже, в общем, кажется, что все знают, что происходило в России 100 лет назад.
Нет, что?
К сожалению, это не так. Да. И, в общем, это действительно ведь настоящая, это уже была драма. Ну, как бы...
А сейчас, мне кажется, для людей, которым от 20 до там, 35 лет, и которые задумываются об истории России, и даже считают, что они ее неплохо знают, события гражданской войны и первых послереволюционных лет, это примерно... Ну, это уже нету даже никакой
пунические
беспрерывной...
Войны.
Пунические войны, да. Нету никакой беспрерывной традиции, которая бы их с ними связывала.
Да, Да, вот в том-то есть, наверное, и ужас, что для современного, там, молодого человека, ну, конечно, там...
Но сложно в этом обвинять, потому что ему из... Во-первых, долгое время у нас достаточно однозначно эти события рассматривались, и у большинства наших соотечественников, я думаю, что в голове образ происходившего... То есть у них героем всегда будет мальчишки-бальчиш и Павлик Морозов.
Чапаев еще.
И Чапаев, да. А нравственные оценки давать тут не принято, поскольку это все из разряда мифов и легенд. А так как мы конструируем мифы сами и очень гораздо в этом, то, соответственно, и Павлик Морозов, и Чапаев, и гражданская война, и герои гражданской войны – это все сконструированные нами мифы, которые к реальным людям, к реальному Павлику Морозову, к реальному комдиву Чапаеву отношения не имеют.
Да, конечно.
У нас анекдот о Чапаеве сформировал образ Чапаева. Да. Мы, конечно, не об этом говорим сегодня, но раз мы затрагиваем это время, так, например, кампания по изъятию церковных ценностей, она действительно еще меньше, чем собор 17-18 года, годов, известна нашим людям. И события в Шуе, например, я вот буквально на днях был в Шуе, так получилось, и был в музее, где постарались сделать максимально возможную подборку материалов по событиям в Шуе 22-го года. Перед Воскресенским собором памятник стоит жертвам вот этой кампании, происходившей в Шуе, расстрелянных людей. Но даже в экспозиции этого музея, в самой Шуе, к сожалению, мне показалось, что очень немного материала. Я бы не сказал, нет, вот там как раз совсем не однобоко это показано, это все очень взвешенно передано, но вот казалось бы, что в Шуе можно было сделать и больше, можно было даже сделать целый музей, посвященный этому периоду.
Угу. Ну да, это действительно это событие стало отправным пунктом, но мне даже вот, мне почему-то, так сказать, вот важно в связи с собором, связь между собором и компанией по изъятию ценностей, ведь она... Она, может быть, не сразу очевидна, но, в общем, собор и вообще революционные события, они же действительно очень все изменили в жизни церкви. И это было время, когда у церкви не было другого пути, кроме как самоорганизация, вообще приходские изменения. Вообще это действительно было время суда в таком смысле, что действительно человек выбирал христианство, как бы не за комфорт, не за успех, не за... Это действительно было христианство до конца. То есть быть христианином, значит быть христианином до конца. Это же время, как ни странно, духовного подъема. Вот 18-й год, Пасха 18-го года, очень много воспоминаний о том, что это было совершенно особенное время, особенное событие и в Москве, и в Петрограде. Огромный был подъем духовный. И там, в частности, то есть, как бы в нашей небольшой баннерной выставке, как раз посвященной кампании по изъятию ценностей, там, конечно, особое место уделено священномученику Вениамину Петроградскому. Там есть, как бы, в качестве эпилога эпизод, вроде как не относящийся к событиям 22-го. Это эпизод, когда святейший патриарх Тихон посетил Петроград. И к нему во время вот этого визита, который был очень, очень радостным, очень таким, это был действительно очень большой подъем, к нему подошел с просьбой благословить Союз православных приходов, который там был создан, протоиерей Николай Рудницкий, естественно, по благословению митрополита Вениамина. И, значит, Николай Рудницкий сказал, что Союз объединит людей, готовых умирать за веру. Это патриарх Тихон, совершенно потрясающие слова, сказал, что русский человек вообще умеет умирать, а жить и действовать не умеет. Значит, братство не только в том, чтобы вдохновлять на мучение смерть, но и наставлять, как нужно жить, чтобы церковь возрастала и крепла. Наше упование – жизнь, а не смерть и могила.
Да, и в древней церкви еще, кстати, об этом редко вспоминают. Добровольное мученичество осуждалось, когда люди искали, где, в каких провинциях, там не обязательно монолитно гонения шли, угу. Ну, в какой-то провинции были гонения, и люди ехали туда, чтобы пострадать и умереть за Христа, и эта церковь как раз осуждалась. И также и здесь, если все умрут за веру, то кто будет строить церковь дальше в условиях государства?
Это
или
очень,
какой будет церковь тогда?
Это очень сложный вопрос, но священномученик Вениамин на это отвечает, вы же помните, да, что как бы эти разговоры тогда велись, А тоже ведь уже там, ну, это действительно, эта компания очень интересная на самом деле, потому что, ну, выставка маленькая, да, там мы там имеем возможность просто показать, обнаружить копии нескольких документов. Но даже вот эти несколько документов, они очень красноречивы. Это письмо Ленина известное, это несколько там телеграмм Троцкого, это обращение патриарха Тихона с призывом помочь голодающим, обращение, направленное ко всему миру, ко всему человечеству.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Иванов, контент-менеджер историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета, Соборная палата в гостях у Светлого радио. А проект называется «Центр», ну, Московский епархиальный дом, «Центр мирных общественных инициатив России начала XX века». А почему вот именно такое название?
Ну, знаете, почему такое название? Потому что, мне кажется, вот мы с вами коснулись темы гражданской войны, и коснулись мифов. И вот эти мифы, они от нас, как бы, да действительно, и это вопрос ведь на самом деле очень-очень важный. Гражданская война – это самая большая беда, которая может произойти с обществом. В гражданской войне не может быть победителей никогда. И гражданская война – это война, которая просто на самом деле по умолчанию не может быть, она не заканчивается, никогда не заканчивается. То есть у нас вот наша экспозиция постоянная, которая в галерее находится, которую я упомянул, ее навестил в какой-то момент гость из Испании. Вы знаете такой феномен испанских новомучеников? В Испании была гражданская война.
Да, я знаю, но это очень малоизвестный в России феномен.
Да, а это тоже это тысячи имен.
Тысячи, да?
Тысячи имен.
Вот про тысячи я не знал.
Это действительно... И мы с большим трудом общались, потому что он говорит только на испанском, я немножко на английском говорю. В общем, понимали мы друг друга. Но на меня очень поразило, собственно говоря. Вот действительно, это и для меня тоже было новостью, вот этот феномен. И Испания, где гражданская война, в общем, это была история нескольких даже не лет, а месяцев, до сих пор эта тема под запретом фактически. До сих пор эта тема
именно
болезненная.
Именно под запретом?
Фактически.
Или она болезненная для общества?
Болезненная для общества. То есть понятно, что гражданская война – это тема, которая, ну как, она, наверное, вообще не преодолевается исторически. То есть, в общем, в нашем обществе гражданская война – это такая рана, которая как бы можно пережить только через подвиг новомучеников. То есть это неудивительно, что эта тема, которая как бы, да, нон-грата, которая нежелательна, которая не хочет вспоминать, да, которой никто не хочет говорить, достаточно мифа какого-то, причём даже у людей там умных, образованных, да, они согласны какую-то оставить образ, я все равно умру на той далекой, на гражданской.
И комиссаров, это единственный гражданский, да, но это у нас... Я не уверен, что мы сами пережили еще это.
Конечно, не пережили. Конечно, не пережили.
Даже в наших молодых людях, наверное, не зная этих слов, этих строчек, не зная ни про Гренаду там, относительно той гражданской, но внутри живет.
Внутри живет, конечно. И вы спросили, почему такое название.
Да.
Я про это хотел сказать, что в действительности, если пытаться это как-то преодолеть, нужно искать какие-то точки опоры. И мне кажется, что Поместный собор может дать эти точки опоры. Поместный собор и то, что им предшествовало, то, о чем рассказывал отец Андрей, и вот эта деятельность Московского епархиального дома, вот эти самые мирные общественные инициативы, Россия чревата революцией, все идет к тому...
Войнами.
К войнами. И тем не менее возникают такие явления, как там русская Палестина, которая, ну да, вот это действительно одно из обществ, которое Московское отделение императорского палестинского общества...
А как это можно актуализировать?
Во-первых, знать. Во-первых, об этом рассказывать. Это должно стать каким-то фактом сознания. И поэтому, собственно, поэтому мы весь наш пафос нашего проекта, собственно говоря, почему рассказывать об этой странице истории. Не просто незаслуженно забытой, а той странице истории, которая может нам дать силы и какие-то перспективы, каким может быть российское общество будущего, на что оно должно опираться. Да, вот можем ли мы преодолеть вот те травмы исторические, через которые нам
это очень актуально сейчас. вот в наше время особенно непростое, когда любые мирные инициативы, они должны действительно пониматься и развиваться, и мы должны посмотреть, как в истории это было, совсем в нашей недавней истории, потому что 100 лет назад в историческом измерении это ничто, это позавчера. В измерении отдельно взятого человека это очень давняя история. Но вот чтобы это глобальное историческое вчера могло соединиться с очень давней историей в контексте жизни человека и осмысленно было теми людьми, которые живут сейчас, наверное, все, что вы делаете, это важно, потому что мирные инициативы, это все мирные инициативы, это всегда очень важно для нас помнить и знать и думать об этом. А есть ли какая-то финальная точка, даже не точка, как вы видите вообще в целом реализацию этого проекта и завершение его?
Ну вот есть несколько направлений, о которых я сказал, что сейчас мы создаем клуб единомышленников общества друзей Московского Пархиального дома. Как будет проходить работа, какими будут результаты этой работы, на самом деле никто не знает. Вот это в каком-то смысле эксперимент. То есть мы пытаемся изменить образ этой эпохи в контексте вот некоторого небольшого сообщества людей. То есть мы поговорим, мы встретившись вначале, поговорим, обсудим и зафиксируем какой-то образ, который есть сегодня, и встретимся там спустя 10-11 месяцев и обсудим какие-то проекты индивидуальные, которые у нас будут рождаться в процессе работы. Будет готовиться экспозиция. Осенью начнется экскурсионная работа по новой экспозиции, не по той экспозиции, которая у нас есть сегодня, а та экспозиция, которая у нас появится, будет открыта в фойе. И еще одна часть, еще одно направление, о котором я еще не сказал, это вот создание некоторой библиотеки контента. То есть как какой-то доступный онлайн-контент, какие-то короткие мини-лекции на эту тему, которые разные аспекты этой истории затрагивают. Надеюсь, что это будет интересно. То есть это в рамках, в общем, наверное, это то направление, которое сейчас, в котором нет, может быть, большой новизны, потому что есть попытки создать лекторий об наследии Поместного собора, и, может быть, вы о них тоже что-то слышали, но вот мы пытаемся сейчас сделать что-то доступное для восприятия человека неподготовленного. Какой-то такой вот лекторий для новоначальных, изучающих этот период.
А что в этом периоде для вас лично важно?
Ну, знаете, для меня это сложный вопрос, да. Для меня это вопрос о патриотизме.
Угу. Ну, вопрос, любой разговор о патриотизме – это очень болезненный разговор, потому что мы с высоких трибун часто слышим и сами говорим про патриотизм, как, ну, и дальше каждый там может в силу своих возможностей, а когда мы говорим о подлинном патриотизме, который внутри нас живет, это всегда сложный разговор.
Ну, собственно, я к этой теме вот пришел в связи с как раз патриотизмом. То есть меня не устраивала та риторика, которую я слышал. Она мне казалась, лично для меня она была фальшивой. Но не хотелось себя считать не патриотом. И когда я стал себе задать вопрос...
Ну, это такой эскапизм в какой-то мере.
Ну, наверное, да. Что как бы, а как же я так не патриот? И для меня, в общем, какой России патриотом я являюсь? И для меня образом этой России является икона новомучеников, исповедников российских. Вот, собственно говоря, в этой связи там, опять же, очень интересная история отца Иоанна Восторгова, который, конечно, имеет разные оценки его деятельности. И во время, непосредственно, собственно, во время его трудов разные оценки она вызывала. Но мне интересно, личность это интересно именно потому, что он, собственно говоря, пережил крах патриотизма. То есть то, для чего он работал, ради чего, во имя чего он работал, и был абсолютно успешен, да, признан. Он увидел крах этого формально, да, вот в феврале 2017 года, он увидел, что та Россия, на благо которой он трудился, она как бы не нужна народу. И он для себя решил этот вопрос, что действительно, если мне выбирать между тем, каким быть патриотом России или патриотом церкви, я, конечно, буду патриотом церкви. То есть это история такая очень, мне кажется,
и стал очень, он одним, очень и стал он одним из первых
одним из первых
как раз в 18-м году,
да, 5 сентября.
Давайте под конец программы напомним еще раз основные положения вашего проекта. Я так понимаю, что он делится на три части. Это и лекционное, выставочное, и экскурсионное, и связанное с волонтерами деятельности.
Да, волонтеры истории.
Волонтеры истории. Да, напомните в двух словах для тех, кто, может быть, нам позднее присоединился.
Значит, мы начали работу над проектом большим, глобальным, который называется «Московский епархиальный дом. Центр мирных общественных инициатив в России начала XX века». И цель этого проекта является популяризация знаний о деятельности Московского епархиального дома, о Поместном соборе 17-18 годов. Мы очень надеемся, что знания об этом помогут нашим современникам ориентироваться в сегодняшней непростой ситуации и, ну, обогатят, в общем, знания, во всяком случае, о Москве. Да, и здание Московского епархиального дома станет местом притяжения, станет таким знаковым местом на туристической и паломнической картах Москвы.
Напомню, друзья, что сегодня в программе «Светлый вечер» принимали участие Андрей Иванов, контент-менеджер историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата», и в начале программы с нами был священник Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского университета, кандидат исторических наук. Прощаемся. Всего доброго. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И доброго вечера. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».